Мария Колесникова. «В тени». Остановись. Не читай эту книгу в спешке. Не читай ее, если хочешь утешения, потому что в ней его нет. Убери звук. Оставь свет. Проверь, что рядом нет никого, кому ты обязан быть удобным. Эта история не спрашивает разрешения. Если ты продолжишь, ты вступишь в тень. И тогда мы не отвечаем за все те совпадения, которые с тобой произойдут. Глава 1. Рита, крепись. Сегодня мой 26-й день рождения. Голос в ее голове был тихим и проникновенным, как закадровая озвучка старого черно-белого фильма, того самого, которое принято называть душевным. И ровно 3 года, как началась великая пандемия. Я устала, заведена, но, черт возьми, все еще жива, и я сейчас проснусь. Тревожный писк приборов сменил треск будильника, который всегда срабатывает не вовремя. Рита вздрогнула, вскинула голову и поняла, что отключилась прямо на стуле, уткнувшись в собственные руки, сложенные на простыне, словно в молитве больничному богу. «Фух», — пробормотала она, — «всего на секунду». На ней был одноразовый стерильный халат, накинутый поверх куртки, леггинсы, гетры, кроссовки, ансамбль под названием «Готова ко всему, кроме сна». На груди висел бейдж «Пресса», напоминание о том, что журналисты не отдыхают, ну или только в тех случаях, когда их кто-то оглушил. Палата была залита оранжевым светом ламп, похожим на затянувшийся закат. Полумрак, застывшие тени медицинской аппаратуры — все это напоминало картину под названием «Человек и его попытки выжить». Минимализм, доведенный до боли. На кровати лежала бабуля, в прошлом красавица, в настоящем все еще аристократичная, но хрупкая, словно 80-летний итальянский фарфор, который уронили, но чудом успели поймать. «Рита, ты?» — прошептала она, сдвигая кислородную маску. «Да, бабуль, я тут». «Послушай, это важно. Что такое?» Бабуля смотрела так, будто собиралась вручить внучке карту вселенского клада или, по крайней мере, рецепт идеального супа качуку. «Если я не выберусь, ты сделаешь это за меня». «Не говори так!» Бабуля с нежностью поглядела на Риту. Она подняла слабую руку и поправила непослушный темный локон, упавший на красивое, хмурящееся лицо внучки. «Ты всегда была сорванцом, моя милая Рита», — сказала она. «Жаль, что тебе пришлось так быстро повзрослеть». У Риты ёкнуло сердце, совсем как часы, которые слишком рьяно заводили и чуть не сломали пружину. «Вот увидишь, мы еще с тобой поедем на море», — уверенно сказала она, — «и там закурим по твоей любимой сигаре». Бабуля хмыкнула. «Курить вредно. Ты же не хочешь выглядеть, как я». Обе улыбнулись старой шутке. У бабули улыбка получилась бледная. Воздух в ее легких кончался быстрее, чем нужно. «Рита, найди куст черной розы, что растет в саду старого дома». «Старого дома?» Бабуля протянула ей сложенный листок, вырванный из блокнота. «Нет времени», — прошептала она. «Один цветок спасет всех». «Что это за цветок?» «Это антивирус». Аппарат тревожно завыл. Бабуля почти не дышала. В дверь сунулась медсестра в очках с забралом и с выражением лица человека, который сам вот-вот станет пациентом этой больницы. «Вам пора», — сказала она устало. «Мы и так сделали для вас исключение». «Да, простите», — отозвалась Рита, поднимаясь со стула. «Пожалуйста, позаботьтесь о ней». «Это наша работа», — выдохнула медсестра и закрыла дверь. В коридоре Рита развернула листок бумаги. Карта выглядела так, словно ее рисовал маленький ребенок. Пляшущие буквы заставили ее нахмуриться. «А это уже моя работа», — сказала она вслух. За ее спиной тревожно краснел плакат. «Карантинная зона номер 756. Соблюдайте осторожность». Рита вышла из больницы и вдохнула осенний воздух. Он отличался от больничного едва уловимым оттенком, стылый, с примесью озона и все той же тревоги, вязкой, как солидол. Ее старый форт стоял за углом и выглядел так, словно давно смирился с ролью невзрачной рабочей лошадки. Машины вообще существа терпеливые, они редко возражают, даже когда их хозяева 3-й год обещают им завтра поменять свечи. Подходя к автомобилю, Рита ощутила чужой взгляд, буквально кожей. Мозг кольнул от мысли, за ней наблюдают. Она резко обернулась. Ничего особенного. Над крышей больницы лениво дежурил патрульный дрон. В стороне, перед таксофонным аппаратом, стояла женщина и пересчитывала монеты, а ветер гонял вокруг нее пластиковые стаканчики, репетируя какую-то бессмысленную хореографию. «Здравствуй, паранойя», — подумала Рита и села за руль. Включила зажигание. Машина напряглась, признавая, выбора нет, едем. Из автомагнитолы хрипло потянуло что-то синтезаторное. Эту поп-песню крутили повсеместно. Рита выключила радио и вставила кассету. Лоу-фай в приглушенных тонах помогал думать. Город двигался ей навстречу привычным рисункам зданий под пасмурным небом. Громкоговорители, как ворчливые боги, бубнили со стен одно и то же. «Внимание! Комендантский час вступает в силу в 20:00. Внимание!» Рита ускорилась, выжимая педаль газа. Времени оставалось немного. Компактная квартира Риты Амада выглядела так, как выглядят квартиры частных детективов или штабы на боевых подлодках. Казалось, все важные новости здесь прикололи кнопками, чтобы текущий момент не сбежал и не примкнул к более увлекательным событиям, чем всеобщая пандемия. На стенах висели вырезки, заметки, отчеты научных исследований вируса под названием «Черный дым». Хотела этого Рита или нет, вся эта инсталляция отчетливо заявляла: «Я журналист, у меня нет личной жизни, но есть большие вопросы». Заголовки кричали: «Пандемия вышла из-под контроля», «Неутешительный прогноз для всего мира», «Человечество держится, но за что – неизвестно». И дальше в таком духе. На некоторые вырезки были наклеены красные ярлыки. Так Рита помечала самые горячие темы, которые шли в работу. Ее личное расследование происхождения вируса. Больше всего меток было на одной фотографии. На ней бабуля, еще молодая, уверенная, улыбающаяся, биолог Роза Амада. Человек, который еще не знает, что однажды ее знания будут стоить дорого. «Универсальный антивирус существует», — гласил заголовок над фото. И теперь, похоже, престарелая Роза Амада решила оставить миру загадку ценой в само его существование. Рита жевала невкусный магазинный сэндвич, запивая его кофе, который кофейным вкусом не обладал в принципе. Ужин журналиста – чисто техническое мероприятие по подавлению голода. Экран мигнул, видеозвонок. Появилась Лидия, главный редактор. Это была женщина, которую жизнь, по всей видимости, долго обрабатывала наждачной бумагой. Волосы взлохмочены, как после электрошока, перехвачены повязкой для аэробики. В глазах слегка безумный огонь, сигарета в прокуренных пальцах, которую она прикурила только что от предыдущей. Подплечники туники были слишком объемные, как будто она старалась занять больше места в этом мире. «А мы в редакции гадаем», — сипло произнесла она вместо приветствия. «Ты вернулась или где?»
«Вернулась», — кивнула Рита.
«Ну, как продвигается расследование?»
«Есть зацепка. Бабуля кое-что рассказала».
Лидия присвистнула. Так свистят люди, которые хотят впечатлиться, но жизнь сделала их слишком циничными.
«Твоя бабуля — икона. Как она?»
Рита поморщилась. «Плохо».
«Понятно». Лидия затянулась и, немного отстранившись от камеры, показала Рите травматический пистолет. «Скажи лучше, оружие есть?»
«Рита, девочка моя», — назидательно сказала она, — «времена такие. Нужно уметь постоять за себя. Это не твой веганский перцовый баллончик». От вида вооруженной главредши Рита чуть не подавилась кофе. «Прости, Лидия».
«Что за зацепка?»
«Заброшенный дом за городом. Может быть, связан с тем, что происходит». Картинка дернулась, раздвоившись.
«Прослушка?» — Лидия мгновенно напряглась.
«Да нет», — предположила Рита. «Просто глюк».
«В общем, так». Ее босс понизила голос до свистящего шепота. «Если Инет снова отрубится, шли все факсом прямо в редакцию».
За кадром взвились Пекинес и Лидии, с таким лаем, будто в дверь грубо постучал один из всадников апокалипсиса. Главред убежала, вопя: «Кого там принесла нелегкая? Оставьте на пороге и проваливайте». Вернувшись через минуту, она уже махала пачкой писем.
«Почту доставили. Ты, главное, помни, нужны факты, а не гребаные сказки из склепа».
«Байки», — машинально поправила Рита.
«Чего?
Да ладно. Если соберешь хороший материал, оплатим все расходы. Если будет сенсация, тогда премия сверху. И с днем рождения! Счастья в личной жизни!» Связь оборвалась, оставив Риту лицом к лицу с последней фразой. Она поморщилась.
Это словосочетание вызывало у нее столько же доверия, сколько у тигра из зоопарка слово «перловка». «Моя личная жизнь и счастье — это два разных полюса», — пробормотала она. «Причем один на Южном, а другой где-то на Сатурне». Она посмотрела на фото в рамке. Она и какой-то парень постарше. Походные панамы, фотоаппараты на груди, вулкан на заднем плане. Секунда, другая. И фото улетело в мусорную корзину. Рита выдохнула. Одной катастрофы в ее жизни как будто стало меньше. Однако в тот же момент эта самая катастрофа внезапно очнулась, очевидно решив, что так запросто не сдастся. Брякнула СМС-сообщение. «Ты сбежала? Не хочешь со мной говорить?» Рита убрала телефон, словно он ожег ей руку. Чтобы не давать волю эмоциям, девушка тряхнула головой, выпрямила спину, собралась. Она ввела адрес с бабулиной бумажки в поисковик. Экран громоздкого монитора мигнул, зашипел и нехотя вывел результат с десяток форумов, в которых упоминался некий дом в лесу за городом. Сообщения пестрили зловещими эмодзи и выглядели одно специфичнее другого. «Проклятое место. Ни за что туда не ходите. Там творится самая настоящая чертовщина. Вы ненормальны, если пойдете туда в одиночку. Еще четверо сталкеров пропали без вести». Рита отодвинула клавиатуру, сцепила пальцы. «Просто шикарно». Это был сарказм, но она довольно хмыкнула. Авантюрист внутри просыпался. «Однозначно, надо ехать. И чем скорее, тем лучше». Она еще раз сверила поплывший от чрезмерного зума спутниковый снимок с бабулиной схемой. На снимке лес напоминал темный океан. Кроны — колышущиеся волны. А в самой гуще, как затонувший корабль, угадывалось расплывчатое пятно — крыша или то, что от нее осталось. Дом, который спрятался, заключив с непроходимыми зарослями негласный союз против всего мира. «Вот ты где», — тихо сказала ему Рита. Это прозвучало так, будто она узнала врага, то ли из прошлого, то ли наоборот из будущего. Это, между прочим, самый неприятный вид врагов. Ты еще ничего о них не знаешь, но они, кажется, уже знают о тебе все. Телефон снова вспыхнул смс-кой. «Если ты про тот случай в хостеле, клянусь, у меня ничего с ней не было». Рита даже не вздохнула. Просто на секунду зажмурилась, смахнула ресницами раздражение и убрала телефон. Она накинула просторный плащ прямо поверх кожаной. В ней Рита становилась широкоплечей, с подчеркнутой талией и походила на модель с рекламного плаката. Впрочем, сама она этому значения не придавала. Девушка быстро собрала все, что могло пригодиться. Диктофон, фонарик, блокнот, немного наличных и веский аргумент, который еще ни разу ее не подводил – перцовый баллончик. Набор журналиста, который слишком часто оказывался там, где журналистам быть не положено. Ключи соскользнули со стола. Рита ловко подхватила их на лету. От предвкушения опасного приключения тело само знало, как действовать. Она оглянулась на квартиру. Беспорядок на столе, несъеденный сэндвич, вырезки на стенах, мигающий курсор в открытой вкладке браузера. Все выглядело так, словно жизнь зависла в режиме ожидания. Где-то глубоко в животе прокатилось странное волнение, какое-то неясное пока предчувствие. Рита выключила свет и закрыла за собой дверь. К ночи город стал еще пустыннее. Пандемия превратила улицы в декорации к фильму, который никому не нравится, но который все вынуждены досматривать. Пакеты катились по асфальту, как перекати-поле. На тротуарах встречались чужие вещи, забытые, выброшенные или оставленные в спешке. Рита нажала кнопку брелока. Ее машина мигнула, но сделала это странно, как бы уязвленно. Там, где должны были быть передние колеса, было ничего. Она замерла, моргая, словно надеялась, что это какая-то оптическая иллюзия. Но нет, машина стояла жалко и беспомощная, как жертва столкновения с жестокой реальностью. «Что?» — Рита невольно сжала кулаки. Сбоку раздался металлический лязг. Она обернулась и увидела, как двое грязно одетых типов слаженно запихивают ее колеса в фургон. «Вы! Эй!» — она выкрикнула так яростно, что сама удивилась силе внутри себя. «Совсем офонарели?» Воры шустро нырнули в фургон, хлопнули дверью и умчались с поспешностью тараканов, застигнутых врасплох электрическим светом. Рита схватила первое, что попалось под руку, дырявый кроссовок, и швырнула им вслед. «Гаденыши!» — это был крик от всей души. Снова завыла сирена. По улице прополз военный грузовик, похожий на металлического дикобраза. Громкоговорители глухо тарахтели. «Комендантский час. Не покидайте помещение. Нарушение карается уголовной ответственностью». Такси, показавшееся вдалеке, могло бы стать спасением. Но водитель, заметив Риту, сделал жестом «жирное нет» и, прибавив газу, окатил ее ледяной водой из лужи. «И ты туда же!» Рита пнула лужу ему вслед, подняв ногой веер брызг. Когда голос громкоговорителя исчез за поворотом, пропало и ощущение, что в городе еще есть живые люди. У здания валялся электробайк доставщика еды. Рядом коробка с остатками пиццы. Две всклокоченные бурые крысы доедали ее с видом гастрономических критиков, которым, наконец, перестали мешать люди. Рита посмотрела на байк, потом на время, потом обратно на байк. Идея оказалась так себе. Через 5 минут аккумулятор электробайка сдох, как будто все это время ждал самого неподходящего момента. «Да что ж такое-то?» — в сердцах выдохнула Рита, отбрасывая бесполезное железо. Ее внимание привлек странный свет, пульсирующий сзади. Она обернулась. Пустая автозаправка встретила ее одиноким неоновым «ы», оставшимся от «мы работаем». Буква держалась с героизмом последнего выжившего, которому самому было уже очень плохо. И тогда Рита увидела его. Спортивный мотоцикл, красно-черный, с массивным бензобаком. Такого многообещающего и злобного вида, как выглядит только очень, очень крутой вызов. «Да ладно», — прошептала она, представив, как мчит на нем в ночной лес. Она подошла. Заправочный пистолет торчал из бака. Ключ был в замке. Вокруг никого. Она потрогала руль, вытащила заправочный пистолет, подхватила свой плащ и, не успев испугаться, села в седло. «Поздравляю, ты сошла с ума», — констатировала она. Повернула ключ, выжила сцепление, двигатель рыкнул, как недовольный тираннозавр, которого пнули со всей силы. Рита осторожно добавила газ. Мотоцикл рванул, едва не сбросив ее, но Рита удержалась, удивив в этот момент все, какие есть законы физики. Асфальт сливался в сплошную серую ленту. Ветер рвал волосы. Руки немели от напряжения. Потом стало легче. Мотоцикл слушался. Скорость пугала и нравилась. Адреналин вливался в кровь сладким огнем кайфа, и где-то внутри снова заговорил знакомый голос. Мир поломался. Не сегодня. Трещина шла по нему годами, как будто коготь царапал скорлупу изнутри. А потом мир разлетелся вдребезги. Я лечу сквозь осколки в темноту, туда, где меня ждет что-то, что не знает пощады, что-то опасное, притягательное. То, после чего моя жизнь не будет прежней. Глава 2. Монстр напротив. Лес сгущался, будто недовольно хмуря брови. Туман плотнел. Меж стволов мелькали резкие белые всполохи. Кто-то бродил с фонарями, вырезая в темноте рваные дыры света. Поперек дороги лежала огромная ель, поваленная бурей или чем-то похуже. Рита заметила препятствие слишком поздно. Мотоцикл поскользнулся на ветках, рухнул боком и, проскользив по дороге, врезался в ствол лежащей ели. Она грохнулась так эффектно, что даже двое в темных куртках, кажется, удивились. Один здоровый, как медведь, второй жилистый, суетливый, как подросток. Они ослепили ее лучами фонарей, словно нарочно не давая разглядеть их лица. Впрочем, Рите было не до их внешности. Она проверяла, цело ли колено, на которое пришелся удар. «А кто это у нас тут комендантский час нарушает?» — насмешливо пробасил Верзила. «В одиночку путешествуем», — простуженно подхватил мелкий. «Так вышло», — Рита выудила из кармана уведомление. «Если что, я из прессы». «Да нам по барабану», — фыркнул мелкий. «Хоть из ДПС будь». «Я думала, что это вы и есть ДПС». Только теперь Рита начала по-настоящему понимать, что происходит. Что нет? «Телефон, кошелек, часы, кольца. Быстро!» Медведеобразный перечислял так буднично, словно ингредиенты для рассольника. «Что, даже сейчас?» — с мрачным сарказмом уточнила она. «У вас совсем нет чувства пандемической солидарности? У тебя проблемы с бабками, что ли?» — мелкий шагнул ближе. «Скорее с мужиками, которые мне попадаются», — хмуро ответила Рита. «Слышь ты!» — мелкий явно начал бычить. «Ты чё борзая такая?» Он толкнул ее в плечо. Рита наклонилась к сумке, делая вид, что подчиняется, но пальцы уже шарили внутри, нащупывая знакомый цилиндр. Сердце грохотало в ушах, как сумасшедший метроном, выкрученный на максимум. Холодный металл лег в ладонь. Она сжала пальцы.